То, что касается сегодняшней лекции, ну так как мы ее обсуждали, для меня эта лекция – это некоторый рассказ о одном из важных теоретических построений гештальт-терапии, гештальт-подходе, а именно о том, что обозначается как контакт-граница, о тех событиях, которые происходят на границе контакта, о том, каким образом эти события отражаются в формах разного описания циклов контакта и так далее. То есть то, что касается в первую очередь понятия вот контакт-граница. Это понятие впервые наиболее подробно было представлено во второй книжке Фрица Перлса. Это «Возбуждение и рост человеческой личности», которая, в общем, как известно, была написана Полом Гудманом, поэтому там в оригинале три автора. Фриц Перлс, Пол Гудман и, имя не помню, Хеферлайн третий. Ну вот в нашем, в русском переводе Хеферлайна вообще потеряли, потому что он потом больше нигде не фигурировал. Вот, и поэтому, в общем, решили, что он не особенно нужен. Ну, в общем, и действительно в этой книжке он особо участия не принимал. Вот. По сути, эту книгу писал Пол Гудман по мотивам лекций, рассказов, бесед с Фрицем Перлсом. Вот, за что получил, я уж не помню точно какую-то сумму, но порядка тысячи долларов, что было, в общем, вполне нормальной такой литературной работы, литературная обработка текста. В общем, до сих пор эта книжка считается такой основной теоретической книжкой в области гештальт-терапии. И во многих организациях, ну, в частности, в англоязычных организациях ее так шутливо называют Библией гештальт-подхода. Вот вроде как базовая такая книга. Вот. Ну и тогда есть несколько вещей, которые являются достаточно важными положениями из этой книги, которые довольно непросто, то есть вроде они простые, но их, может быть, понять не так просто. Ну, скажем, одно из этих положений следующее, что я – это феномен границы контакта. Я находится не где-то, оно не расположено в каком-то определенном там месте, оно не интегрирует опыт, еще. В общем, я – это просто феномен границы контакта. То есть тот самый феномен, который разделяет мое и не мое, внутренний мир и внешний мир. То есть определяет, что является мной, а что является не мной. То есть вот это мой опыт, а вот это мне рассказали. Ну, на самом деле, вроде бы казалось, какой простой вопрос, отделить опыт от рассказа. Ну, не такой уж и простой. Сколько раз в работе с людьми приходилось отделять большим трудом как раз реальный опыт воспоминаний детства от того, что рассказывали человеку о нем. Потому что это точно путается. И в результате ребенок рассказывает какой-то опыт, ну, то есть взрослый человек рассказывает какой-то опыт, который ребенок просто не мог получить. Потому что слишком ранний этот опыт, не было еще кому его получать. Вот. Но потом эта ситуация была описана родителями и, соответственно, интегрирована как такой вот внутренний опыт ребенка. И стала, соответственно, мной. В этом смысле я находится в том месте, где в настоящий момент происходят основные события. Происходят основные события. А какого рода это могут быть события? Это могут быть передвижения из внешнего мира во внутренний мир, из внутреннего во внешний. Вот там, где какие-то такие события, деформации происходят, там, где граница меняется, вот там, собственно, и находится. Ну, опять-таки, как иллюстрирует это, что в том случае, если я прищемил палец дверью, то все мое «я» находится в этом пальце, а в других местах его и нет вообще. недетство, там ничего вот этого такого нет. Вот если я сижу и вспоминаю о своем детстве, то мое я находится там в процессе вот этих воспоминаний. То есть отделяя меня сегодняшнего от воспоминаний о том, какой я был тогда. И так далее. То есть, иначе говоря, я это не какая-то структура, а это процесс. Процесс, в котором я все время как-то восстанавливается. А может и не восстанавливаться, может быть и потеряно. И вовсе не обязательно человеку все время свое «я» ощущать. И для массы действий вообще «я», собственно, не нужен. Уж индивидуальность моя точно не нужна. Ну, не знаю, например, скажем, после того, как проверили билет на самолет, в общем, кто, собственно, летит, уже значения особого не имело. Ну, просто единица под названием пассажир. Вот и все. Это было важно для, и для окружающих, и для меня. Мне тоже, в общем, не было очень существенно, что это именно я лечу на самолете. Я не могу сказать, чтобы я от этого испытывал какие-то специальные ощущения. Вот. Радовался, например, что лечу на самолете. Но другое дело, если бы я это делал в первый раз, то тогда, наверное, это для меня было бы большим событием. Я бы думал, о, я лечу на самолете. Вот. То есть, иначе говоря, я существую не всегда, а как бы восстанавливается. То есть я – это некоторая работа постоянная. И эту работу можно делать, а можно как-то и без нее обходиться. Особенно, когда делаешь какое-то обычное действие. Вот. Ну, например, скажем, какие-то утренние действия, связанные с тем, чтобы умыться, одеться, в основном не требуют присутствия меня. Вот, особенно если как-то одежда подготовлена, понятно, чем, собственно, одевать, ну и ладно. То есть я это не то, что есть всегда, а я это то, что каждый раз вырабатывается в ответ на какие-то требования среды. А дальше. В чем же заключается основная работа вот этого самого я? Основная работа — это как раз по разделению, что является моим, а что является посторонним, то есть не моим. То есть что я принимаю, а что я отвергаю. И тогда работа «я», или вот конкретно, как это обозначено в книге «Возбуждение и рост человеческой личности», «эго-функции», вот такое название приобретает тогда вот этот термин «я», в том, чтобы что-то или принять, или отвергнуть. Идентифицировать, ну да, это мое воспоминание. Или отвергнуть, нет, это мне рассказали. И положить в какой-то другой отсек. Опять-таки, вроде проходят, мне предлагают там, например, в салоне леденцы. И, в общем, выбор какой, да? То есть, либо условия внешней среды мне предлагают, значит, надо брать. Либо что-то неохота мне этот леденец и отказаться. Вот в этот момент как-то минимально появляется я, ну и проделывает вот эту работу. То ли автоматически берет, или не автоматически, а с радостью. То ли автоматически отвергает на всякий случай, а потом можно и пожалеть, что-то я отверг не вовремя. Вот это, собственно, работа постоянно и проводится. А из чего же выбирает тогда вот эта самая эго-функция? Она выбирает из тех влияний, которые были условно поделены на ид-функцию и функцию персоналити. Функции ид, как предполагали Перлс Гудман, находятся какие-то мотивационные структуры, какие-то желания. В общем, вся энергия принадлежит функции ид. То есть, если мы что-то хотим и что-то делаем, то это вот реализация, соответственно, вот этой самой функции «и». А с другой стороны, есть функция персоналити. То есть, что мы знаем, что надо делать. Ну, например, я знаю, что мне надо вот эту лекцию рассказать, потому что вроде так договорились, вот, а вам надо ее выслушать. И, в общем, можно особенно к функции ИД не обращаться, а остаться в функции персоналити. Но мы же знаем, в общем, серьезные люди. Я всерьез постараюсь рассказать, ну а вы всерьез постараетесь прослушать. Вот. Все хорошо, только тогда энергетики будет маловато. Ну, то есть как-то, чтобы не заснуть, ее хватит, но, в общем, скорее всего, ничего не останется. А вот если эту лекцию каким-то образом удастся снабдить примерами, которые бы как-то затрагивали и меня, и вас, если, соответственно, удастся добавить вот в этот рассказ не только того, что от ума, но и чего-то, что связано с чувствами, то тогда, конечно, это и запомнится лучше, и будет интересно для меня. А мне очень важно, чтобы было интересно, потому что я как-то вот стараюсь с годами делать все меньше тех вещей, которые мне не интересны. Ну, просто вот это некоторая такая общая политика. Вот то, что интересно делать, а то, что неинтересно, как-то и не делать. Чего и вам желаю. В новом году, кстати, скоро будет. Вот. Ну и дальше, то, что касается нарушений. А в чем же они могут заключаться тогда, нарушения, вот, соответственно, в работе этих самых функций? Они могут заключаться в том, что вот этот, вот эта самая эго-функция, то есть тот тумблер, который переключает, ну, да, нет, мое, не мое и так далее, в какой-то момент заедает. И когда он заедает, то он дает слишком много реакции со стороны, например, желаний, то есть со стороны ид-функции. Что получается тогда, что мы видим вот в рисунке поведения человека? Мы видим, что человек очень сильно начинает игнорировать разные социальные правила. Ведет себя как-то слишком уж необычно. Что мы видим? Ну, например, скажем, один из известных таких, ну, как сказать, вот есть сложности с терминологией, потому что я боюсь, что если я буду говорить терминологические вещи, они будут не очень понятны, такие психиатрические. Ну, как бы, с одной стороны, этот человек известный шизофреник очень. С другой стороны, он шизофреник, он не больной. Потому что в этой болезни есть, ну, разные этапы. То есть есть этап, когда болезнь движется, а есть этап, когда у нас что-то отпало, и есть просто дефект. Дефект не является болезнью. Ну, то есть, например, скажем, у человека может там как-то сильно портиться нога, например, какая-нибудь опухоль. Ногу взяли, отрезали. Это болезнь дальше, когда нога отрезана? Нет, это дефект. То есть человек дальше может быть совершенно здоровый, но без ноги. Вот то же самое относится и к шизофреническому дефекту. То есть, соответственно, человек-то в основном здоровый, только у него с чувствами что-то не совсем то. Ну, скажем, некоторое время назад разговаривали как раз по этому поводу с интересным человеком, с таким вот психиатрическим дефектом, у которого проблемы с чувством боли. То есть он не чувствует боли. И из-за того, что он не чувствует боли, в общем, ну, в отношениях, то есть его обижают, но он боли не чувствует. Вот. Кто-то презрительно отнесся, он этого не чувствует просто. То есть он это может отметить, может на сознательном уровне заметить, но вообще как бы вот, в душе-то боли нет. И когда нет в душе боли, то на самом деле это дает человеку массу проблем. То есть в этом смысле то, что касается вот дефекта, это такая картина. То есть когда чего-то у нас не хватает, чего-то уходит, чего-то отсутствует. Вот. И тогда вот этот самый человек, у которого отсутствует чего-то, ну, какое-то из стандартных человеческих чувств, он не может адекватно реагировать на социальные стимулы и теряет то, что называется социальной интуицией. Потому что вообще-то мы так интуитивно понимаем, что если оказываемся в какой-то грустной ситуации, то как бы у нас так физиономия автоматически грустной становится. Ну, то есть если на похоронах, то она как-то автоматически вот грустнеет, а если там, соответственно, на свадьбу пришли, автоматически улыбаться начинаем. Ну, в общем, как-то у нас вот работает эта самая социальная интуиция. А у этих людей она как раз не работает. Зато у них работает очень сильно и гораздо лучше, чем у нас, приспособление ко всяким физическим вещам. Потому что, например, этот человек, вот он с собой обращался совершенно как младенец. То есть подует чуть-чуть из окна, он, значит, берет куртку, оделся, закрылся, закутался, да, потом, соответственно, чуть теплее стало, снял, еще теплее, следующую одежду снял. То есть он все время как бы регулировал вот это свое физиологическое состояние, ну как, невзирая на то, что окружающие как-то странновато смотрят на то, что человек все время то одевается, то раздевается. Вот. Еще одна процедура, которая, соответственно, повергла совершенно в шок, это по поводу непонимания взаимного людей, вот, которые вместе с ним были, ну вот в таком общем мероприятии. Эта процедура была следующая. То есть он сидел, пил воду из бутылки, время от времени совал туда палец и совал его в нос. В нос, в бутылку, потом пил воду. Вот люди утверждали, что это совершенно тошнотворное. И они понимали это так, что он выковыривает у себя сопли, растворяет в воде, а потом пьет. Значит, чтобы они вот как-то так не думали, он им объяснил, что это было. Потому что дело было лето, воздух был сухой вокруг. Нос сохнет, слизистая сохнет. Вот. Ну, он врач по образованию тоже, кстати. Вот. И, соответственно, он там палец намочит, помочит себе нос, и вроде ему лучше как-то от этого. То есть, на самом деле, в том случае, если мы убираем вот эту составляющую, связанную с личностью, с персоналити, и не очень обращаем внимание на окружающих, то, в общем, телу становится комфортнее. Это точно. Вот. То есть, то, что касается вот этих проявлений больших функций ид, в общем, это то, что называется психозом. Чем больше их, тем больше психотических всяких проявлений в жизни человека. Вот. А, соответственно, в том случае, если у нас больше присутствует вот эта функция персоналити, то есть это всякие идеи, они опять-таки, вот как ид-функция, это не постоянная величина, а это набор процессов. У него же не все время сухой нос, а вот только жарко, вот он и высох. Вот. И не все время ему дует, а вот, это был бы бред. А вот подул, он действительно реально чувствует, вот подул, надо как-то утепляться. Вот то, что касается функции персоналити, там та же самая история. Мы не все время помним о том, какие мы, ну, скажем, какие мы гордые, да? Но временами вдруг так прямо как-то это сильно ступит такая гордость, что просто, ну, никак невозможно. Вот, никак там сдачи попросить невозможно где-нибудь или еще вот случилось, приступ гордости такой случился. Вот. Или опять-таки, ну, мы не всегда там помним, что нужно там как-то ну, говорить какие-то вежливые слова при встрече. Но опять-таки иной раз шарахнет и там рассыпаешься во всяких вот вежливостях уже настолько, что просто теряешь какой-то содержательную часть. Вот. То есть, что бывает, когда у нас верх берет вот эта часть персоналити, правила всякие, случается невроз. То есть, случается то, когда мы как раз игнорируем разнообразные позывы, которые приходят из другой части, из части биологической. Ну, я все время в лекциях привожу как пример из таких наиболее сильного игнорирования своих биологических потребностей, ну, это известную ситуацию с одним очень известным датским астрономом, ну, вот, средневековым, Тихо Браге. Не знаю, может, кто-то слышал, да, такой вот был астроном Тихо Браге. И вот его, соответственно, пригласили королю с тем, чтобы награждение какое-то состоялось и так далее. А он перед этим воды сильно выпил всякой. Вот. И, в общем, умер от разрыва мочевого пузыря. Потому что попроситься пописать в королевском дворце было вот как-то, ну, нереально. Вот. То есть, вот, например, такая в истории есть ситуация, описанная по поводу игнорирования своих каких-то вот обычных потребностей. И действительно люди очень часто себя доводят, ну, вот, в таком физическом состоянии, ну, в связи с тем, чтобы остаться для других людей приятными, а вот, для других людей подходящими. Уж я не говорю о том, что, в общем, часто люди оказываются перед выбором то ли испортить воздух, то ли терпеть боль в животе. И обычно решают этот вопрос в сторону терпеть боль в животе. Ну, это как бы не самое страшное такое противоречие. Но эти противоречия у нас постоянны. И они все время накапливаются, все время как-то долбят нас иногда по делу, а иногда не по делу. То есть очень часто мы настолько привыкаем к неудобству, что вот это неудобство считаем, собственно, своим. И уже, я не знаю, там, на какой-нибудь одиночной прогулке в лесу, уже человек не способен там, пардон, пукать с удовольствием, а терпит боль в животе, потому что портить воздух нельзя. Потому что это некоторая часть его вот культурной жизни. И еще много-много таких же вот вещей. Кстати, довольно забавная история по поводу такого вот, как сказать, ну вот выхода за пределы социальной ситуации рассказала одна из участниц группы, которая как раз летом ходила в какой-то длительный там поход. По-моему, Полтаве или где-то еще, они заблудились довольно сильно, у них кончилась вода. Ну и чтобы, значит, пить, они просто, соответственно, высасывали воду из мха. Ну, нормальный вполне ход. Только для вот так жителя, ну, который как-то, ну как это можно? Да. Что же это такое? Вот. Ну и в этом смысле принять раз и навсегда какое-то верное решение очень сложно. Ну, тем более, что люди часто бывают одержимы вот этим демоном, духом принятия решений, который требует не решения, какое-нибудь. Вот. В то время как, в общем, лучше всего как-то приспосабливаться к тому, что существует. И тогда дальше получается, что наше продвижение по границе контакта заключается в том, что мы что-то в себя берем, а что-то отвергаем. На что-то соглашаемся, что-то отвергаем. И это вот и есть такая постоянная работа «я». И «я» есть просто механизм, который делает то одно, то другое. Ну и где же он это делает? А как раз вот в том месте, которое называется граница контакта. Вот в оригинале, в гештальт-терапии, очень часто граница контакта пишут через черточку. Граница, черточка, контакт. То есть через тире. Ну, неважно. Я... Вот. То есть, как бы подчеркивая, что сам по себе контакт, в общем, это и есть граница. То есть, если я с чем-то контактирую, если есть я и не я, то это и есть граница. И эта граница может находиться, быть структурирована разным способом. Ну, наиболее простой пример, которым у нас структурировано большинство границ, и вообще все вокруг как-то этим структурировано, это слияние. Слияние – это состояние, где непонятно, где я, а где не я. Соответственно, при этом разница, ну, реальных субстанций не имеет никакого значения. Ну, например, скажем, скелет отличается от мышц. Но вообще-то я вот этого отличия, если просто хожу, я его не чувствую. То есть я его начинаю чувствовать, если я ушиб кость, если там сломано, если что-то еще. Но вообще просто само по себе тело находится в слиянии. Ну, в общем, если я сейчас возьмусь там почувствовать у себя большую берцовую кость, то, пожалуй, я эту задачку не смогу выполнить специально, ну, не постучав по ноге там как-нибудь. Ну, в общем, не могу я ее почувствовать. То есть я чувствую ногу и все. Хотя по субстрату, по реальному физическому содержанию, там есть существенные различия. И между костями и мышцами точно есть ясно выраженная граница. И если кто-то меня там поймает и решит сварить, а потом, значит, вот, съесть, то вот обнаружит, что кости от мяса отличить очень легко может. То есть, в общем, то, что касается реальных различий и различий, которых мы чувствуем, это две большие разницы. Поэтому слияние позволяет не замечать вот эти различия как внутри себя, так и снаружи. И в этом смысле идеальное состояние, такой покой, сон, когда вообще разницы нет между тем, что внутри, что снаружи, и ничто не вызывает у меня работу, вот эту вот работу я. В общем, опять-таки, сноска. Эта работа может у человека быть никогда и не организована. Только человеком он тогда никогда не будет. Ну, в этом смысле, эта работа может быть организована, например, животным способом. В случае вот этих детей Маугли, которых там воспитывали животные. И тогда на границе формируется вот это животное «я». И, соответственно, данный человек идентифицирует себя с животным, определяет, что хорошо для себя, что плохо, ну вот именно с точки зрения животного. А может вообще не быть в том случае, если человек не общался с людьми, если, соответственно, воспитания вообще никакого не было. Это тоже вещи известные, что в том случае, если у ребенка вообще нет контакта ни с какими живыми существами, ну, млекопитающими, скажем так. Вот, может, насекомые там и были. Трудно сказать. Но было несколько таких спонтанных экспериментов, когда физиологически жизнь ребенка поддерживалась, а вот контакта ни с кем не было. Ну и, соответственно, никакого ни я не возникало, ни психики не возникало, вообще ничего не возникало. Потому что задачкой как раз является как-то обуздать вот эту вот самую дикую лошадь, которая представляет собой, ну, наше тело в этом физическом мире, и как-то ей управлять. И для этого, соответственно, вот эту самую функцию «я», вот это понимание о том, что для меня плохо, что хорошо, как бы подсаживают. Кто подсаживает? Да другие люди, родители. Мама или лицо ее заменяющее, папа или лицо ее, его заменяющее, и так далее. То есть вот, собственно, они развивают вот эту мою идентичность. Вот. Дают мне интроекты для этого хорошие. Ну, например, такой интроект, как имя. Ну, что же он? Вами, что ли, придумал? Родители придумали, и вот хороший интроект такой. Вот. Ну, а потом уже начинают как-то, соответственно, дети что-то различать, как-то соотносить друг с другом разные вещи. Вот. Ну, и как бы выходят там из сложных ситуаций. Ну, например, скажем, у меня маленькая внучка, вот в ответ на вопрос, где у деда хобот, вот все-таки смущалась, но показывала. Потому что понимала, что что-то не так, но вот как-то до конца понять, что не так, не может. Ну, вообще. Вот. То есть то, что касается вот этого вот развития, оно у нас происходит постоянное. И вообще это развитие – это некоторая работа. Для чего эта работа проводится? Эта работа проводится для того, чтобы как-то обуздать ту энергию, которая есть просто в теле. Которая есть просто от того, что тело живет и вырабатывает определенное количество энергии. И если эту энергию направлять случайным образом, то она, скорее всего, и не поможет, но будет в равной степени и мешать телу жить, и помогать ему жить. Но поскольку, в общем, в этом смысле сам себе человек ничем полезным быть не может, то поведение, в общем, никакого и не образуется. А поведение начинается с того, чтобы вот эту вот спонтанную активность, случайную активность, как-то затормозить. Потому что сначала у ребенка то, что касается возбуждения, оно всегда генерализовано. И в этом смысле это возбуждение может быть позитивно окрашено, негативно окрашено, но оно целиком. И поэтому, когда маленький ребенок испытывает дискомфорт, то этот дискомфорт выражается во всем теле. То есть, если младенец от 0 до 2 месяцев плачет, то это плачет все тело целиком. Если, соответственно, удовлетворен, то тоже полностью удовлетворен. Никакой локализации мышечной, никакой упорядоченности в движениях, кроме рефлекторных каких-то моментов, не существует. И задачкой как раз является как-то все это дело подавить. То есть немножко оседлать вот эту дикую лошадь. То есть как-то вот эту активность случайную остановить. И в общем эта случайная активность, она в определенном возрасте как-то останавливается, потом обнаруживается связь с кем-то, потом, соответственно, посредством этой связи как-то регулируется переживание вот этого младенчика, потом младенчик постепенно себе получает все больше и больше власти и сам себя начинает регулировать таким, другим способом. Вот. И дальше начинает развиваться, жить, соответственно, потом дробятся переживания, чувства, эмоции, там, работает механизм по вспоминанию чего-то, работают еще масса всяких механизмов, связанных с распознаванием, вниманием и так далее. И потом вот наступает такой печальный результат, как у нас с вами. В общем, в основном. Потому что, в общем, ну, все присутствующие здесь как-то сидят и могут так, ну, такую мини-депрессию устроить, чтобы, ну, не прыгать там как-то. Хотя, в общем, иной раз и хочется поразмяться, и там, как говорят, ну, попа уже стала плоская вообще. Что такое, надо как-то подвигаться. Вот. Но, тем не менее, мы можем себя подавлять. Поэтому такой навык подавления или депрессии, он встроен в обязательную социализацию и является таким одним из самых важнейших навыков. Вот. Ну, и тогда то, что касается цикла контакта, вот что важно. Что существует определенный ритм контакта и отхода. То есть я не могу быть постоянно в контакте с чем-то. Ну, например, в контакте с каким-то материалом, что рассказываю, в контакте с вами. А вот я рассказал какой-то кусок, а потом ушел, думаю, чтобы вот правильно было сюда привязать. Одно, другое, третье. Потом опять вступил в контакт, потом опять ушел. И вот этот вот цикл, который осуществляется постоянно, и существует определенный такой, ну, ритм контакта и отхода. То есть, иначе говоря, существует какой-то процесс, который периодически повторяется. И этот процесс связан как-то с реализацией той энергии, которая есть, ну, у организма. И дальше, если реализация этой энергетики, которая есть в организме, успешна, то тогда успешно это означает, сколько у меня пришло, столько и израсходовалось. А неуспешно это как раз когда осталось больше. Потому что если энергии меньше, чем нужно, чтобы справиться с ситуацией, ну, два варианта. Либо вас съедят, либо, ну, тогда это без разницы. Либо ситуация позволяет вам подождать и накопить энергию и справиться, ну, не с этого раза, так со следующего, или еще дальше справиться. В общем, ну, как-то пройдет. Вот. А в том случае, если вы часть энергии останавливаете, а вот этот навык депрессии, подавления, удержания своей активности, один из самых ранних навыков, вот если вы эту энергетику как-то удерживаете, то дальше она может сыграть всякие неприятные штуки с нами. Неприятные штуки в каком смысле? Ну, во-первых, она может быть вытесненной. То есть я могу считать себя усталым. То есть я вот чувствую себя усталым, а из-за чего, собственно, устал, не очень, в общем, понимаю. Но потом обнаруживаю, придумываю, от чего устал, объясняю эту причину. Но на самом деле я вытеснил какое-то количество энергии, на это ушла большая работа, и вот эту усталость-то я и замечаю. А вот про ту энергию, где она, собственно, находится, и что она делает, я не в курсе. А она может всерьез перекрывать там деятельность каких-то внутренних органов, как-то разрушать, останавливать, например, какие-то мои контакты, вмешиваться еще куда-то. То есть, в общем, ну, направленная не по адресу, она может много чего порушить. И поэтому достаточно важный момент вот в работе такой психотерапевтической, это чтобы то возбуждение, которое присутствует, и то возбуждение, которое возникает, как-то было бы реализовано. То есть как-то находило свой выход. И тогда цикл контакта, на первый взгляд, заключается из следующего. Из того, что возрастает возбуждение, а потом возбуждение как-то реализуется и спадает. Дальше период покоя, потом опять возрастает возбуждение. Ну, как это мы часто видим у ребенка, да, вот там, что-то разыгрался, одно, другое, потом устал, посидел, потом опять начал. Вот это то, что все время происходит у нас в жизни. И то, что касается важной задачки, связанной вот с этой реализацией возбуждения, это то, в чем мы как терапевты, в общем, как-то можем помочь. И когда я как терапевт работаю с клиентом, то, в общем, одной из моих задач является смотреть, чего у нас происходит с возбуждением. Ну, например, в том случае, если у нас весь час я работаю с человеком, и он говорит достаточно монотонно, подавленно, никаких колебаний возбуждения нет. Ну, во-первых, я уж точно с клинической части могу предполагать, что это что-то вроде депрессии. Ну, опять-таки, я говорю предполагать, потому что речь не идет о том, чтобы ставить диагноз. Для этого есть специальные люди. А мы можем предполагать такое развитие событий. Вот. Но в любом случае, моей задачкой является посмотреть, а вообще, как эта энергия хоть немного играет. То есть, хоть немного повышается, разряжается покой. Повышается, разряжается покой. То есть, в общем, помогать человеку вот проходить по этой самой кривой, ну, с минимальным вредом для себя. А вред в какого рода? Вред остается в напряжении, в форме напряжения. То есть, когда у меня есть импульс что-то сделать с одной стороны, а с другой стороны я сам себя удерживаю. Опять-таки, как это выражается? Это очень хорошо выражается, например, в том же рейхианском мышечном панцире. Потому что то, что касается работы Фрица Перлса, он, во-первых, был связан и на терапию какое-то время ходил тоже к Райху. И, в общем, он был довольно тесно связан с этим телесным направлением тоже. То есть, иначе говоря, если у нас реализуется плохо вот этот цикл возбуждения и разрядки, то тогда у нас в организме накапливается напряжение в форме определенных мышечных зажимов, напряжений и так далее, которые искривляют тело, которые как-то сжигают энергию, которые мешают быть пластичным, становится человек диспластичным там, и так далее. Эти же напряжения могут сковывать нас не только вот в нашем таком телесном облике, потому что телесный облик, конечно, важен, но вообще-то есть и духовный облик, душевный, так как бы. И вот такой человек выглядит как человек, у которого, ну, его душа как бы сведена судорогой. То есть что-то является для него вот чрезмерно важным, то, через что он никак не может перешагнуть, как бы очень жесткие структуры, то есть потеря пластичности. Вот. Когда вот я в такой форме недавно рассказывал вот эту вот лекцию, то в общем, был хороший такой отклик, что то, чем мы занимаемся, это же, в общем, что-то вроде массажа души получается. Ну, в общем, да, правда, что-то вроде массажа души. А вот, то есть, когда мы можем восстановить пластичность человека, ну, естественно, эта пластичность касается, в общем, и телесной, и душевной части. Вот. Дальше. В этой области, вот в области цикла контакта и то, как его рассказывают, есть много суеверий. И поэтому я сейчас некоторые суеверия, которые сам рассказывал тоже какое-то время назад, когда еще не очень так в этом разбирался, все-таки постараюсь их как-то прояснить. Значит, одно из самых опасных суеверий это следующее, что энергия нам для чего-то дана. Это такое, ну, страшное слово, телеологическое. Ну ладно. В общем, такое мистическое убеждение, что что вообще есть какая-то высшая сила, которая дает нам энергию для чего-то такого. Ничего подобного. То возбуждение, которое вырабатывается, дается не высшей силой, а митохондриями. И митохондрии абсолютно не в курсе, по поводу чего, собственно, это вот возбуждение. Просто есть люди, у которых этого возбуждения побольше, и там один характер деятельности, а другие более темпераментные. Да? Есть другие люди, у которых другой характер возбуждения. Ну, скажем, возбуждение может быть различаться по интенсивности, по степени нарастания, по скорости нарастания. То есть, в принципе, мы этим отличаемся, но важно, что оно ни для чего не дано. Вот. Если кто-то всерьез задумывается, зачем мне такие силы, зачем мне такие таланты, да не зачем. Вообще ни к чему. Как опять-таки хорошая цитата из одной книжки, если у вас есть талант, то вы вовсе не обязаны его реализовывать. Выбросьте его и забудьте. Так что то же самое с энергией. То есть ни для чего она не дана. Но единственное, что накапливать ее и удерживать, это оказывается сложное и довольно неблагодарное занятие. А тогда как осуществляется типичный цикл контакта, вот, который был описан первоначально? Значит, здесь еще одна сноска такая историческая. О цикле контакта Фриц Перлс не писал и не говорил. А цикл контакта был описан уже его учениками. А вот. И поэтому, если вы будете смотреть в его работах, то вы такую формулировку, как цикл контакта, просто не найдете. А вот у Йозефа Зинкера, например, вот как раз, по-моему, один из первых циклов контакта-то и описан. Описываются они везде, в общем, разными словами. Потому что в гештальт-подходе важно не слово, а, собственно, сама фигура, сам гештальт. В этом есть некоторые сложности. Поэтому возьмете разные книжки, там будет немножко разными словами. А с другой стороны, это не сложность, а наоборот, что-то простое. Но мы же говорим тоже на разных языках. Описывая какое-то явление, одно и то же явление, разными словами. Ничего страшного. Это вот один из важных пунктов, относящихся к гештальт-подходу. Гештальт – это не словесная форма. Это не формулировка. Словесная форма – это уже интроект по мотивам гештальта. Вот. А гештальт – это некоторая такая, ну, суть, форма в развитии. Вот. В западных языках нет этому аналога, а вообще единственный аналог в восточных языках – это дао. Вот. А сам по себе гештальт, гештальтунг – это, соответственно, немецкие слова, обозначающие как раз форму в развитии. То есть структуру, форму, оформление. Ну вот, например, там один из наших тренеров как-то прислал мне марш Люфтваффе, вот, где очень много повторяется слово гештальтен, мотора и так далее. И в каждом пропеллере дышит, короче говоря. Спокойствие наших границ только на немецком языке и через гештальт. Вот. Потому что гештальт – это образ. Это образ, структура. А наше вербальное развитие, словесное, оно позже, чем зрительное, визуальное. И поэтому, в общем-то, сначала мы обучаемся как-то воспринимать окружающий мир в зрительных и двигательных образах, а вот потом уже в словесных. И поэтому, когда мы апеллируем вот к этой более древней системе, то, в общем, наше переживание более полное, чем когда это словесная только система. Итак, то, что касается вот этого цикла контакта в том варианте зинкеровском, а потом невисовском и так далее, и так далее, то это просто действительно круг, цикл, фактически такое колесо телеги, которое все время крутится, пока телега едет. И, в общем, это колесо начинается, движение его начинается с того, что начинает возникать возбуждение. Ну, то есть возбуждение усиливается, его, оказывается, уже трудновато сдерживать. А когда его трудновато сдерживать, то дальше мы начинаем сканировать окружающий мир. То есть тем, чтобы определить, куда бы вот эту вот энергию, которая у нас возникла, можно было бы употребить. Например, опять-таки, как многие дети, я справлялся, там, скажем, с каким-то избыточным возбуждением в процессе там, вот, записывания чего-то. Ну, рисовал что-то в тетрадке тоже. Потому что это вроде и социально приемлемо, но куда-то же девать надо энергию. Ну, в этом смысле прыгать-то хуже, а так рисовать вроде как-то более или менее. И дальше. Нашей задачкой является, после того, как мы определили и построили себе какую-то деятельность, какой-то план минимальный, куда бы эту энергию употребить, после этого постараться вот это дело как-то сделать. То есть, если первое возбуждение, второе сканирование реальности, третье, соответственно, это действие. Дальше действие приводит к какому-то результату во многих описаниях. Но в любом случае оно как-то завершается. Если, скажем, представить, что я такой котел, у которого внутри периодически возрастает давление, то клапан для того, чтобы сбросить давление, должен быть открыт, а потом должен быть закрыт. Если он будет все время открыт, то есть опасение, что все давлением идет. Поэтому окончание какого-то активного процесса очень важная часть. А после того, как, соответственно, действие остановлено, у нас наступает некоторый период затишья или ассимиляции. Ну, то есть, когда то, чего мы там добились, сделали, обнаружили, нарисовали там в тетрадке, вот распознали и, значит, успокоились на какое-то время паузы. Потом опять нарастает возбуждение и следующий цикл контакта. От чего нарастает возбуждение? Возбуждение нарастает в связи с разнообразными фрустрациями. То есть в связи с тем, что возникает либо внешнее, либо внутреннее давление. То есть